Я вас категорически приветствую. Поступают многочисленные просьбы побеседовать с людьми, которые бывали на Донбассе. Сегодня подвернулся очередной случай по счастливому стечению обстоятельств. У нас в гостях ополченец Юрий. Добрый день.
Здравия желаю.
Чем занимались?
Занимались обеспечением медицинской помощи как воюющему, так и гражданскому населению Донбасса на протяжении почти всего периода, когда это происходило, а именно с апреля 2014 года по март 2015
год, фактически, да?
Так точно.
То есть захватили вообще все, получается, да, там еще до начала боевых действий?
Совершенно верно. Первый мой приезд на Донбасс произошел, дай бог памяти, 23 марта. А именно потому, что где-то марта 18-19 и примерно был первый случай, когда специально обученные мутанты из числа сочувствующих киевской власти приехали в Донецк, устроили большую драку на митинге нашим. Они были соответствующим образом вооружены, обучены, подготовлены, но боевой дух наших демонстрантов оказался большим, они крепко получили. Однако были пострадавшие люди тогда, я увидел все это по телевизору, пришел к заключению, что спокойно смотреть на такое безобразие никак не могу и решил, что имеющиеся у меня знания медицинские могут быть полезны моему народу. Соответственно, приехал тогда на 2 дня. На следующих выходных, к счастью, никаких эксцессов не произошло. Были демонстрации мирные, было большое количество людей. Но тогда мне уже стало понятно, что медицинская помощь будет нужна в очень больших объемах и в ближайшем будущем. Поэтому на следующие выходные опять приехал, опять принял участие в митинге. После митинга наша колонна демонстрантов пошла по проспекту Артема, потом пошли на штурм областной госадминистрации, так называемая ОГА, взяли ее. На тот момент я уже имел честь командовать добровольческим медицинским отрядом, небольшим, порядка нескольких десятков медработников было. Я получил приказ от командования войти вместе со штурмовой колонной и оказывать медицинскую помощь пострадавшим при штурме здания. Собственно, этот приказ был выполнен с этого момента и начался переход от ненасильственных форм гражданского противодействия киевской хунте к открытой борьбе за свои права нашего населения. Но боевые действия, естественно, в полном объеме развернулись существенно позже.
Судя по акценту, вы откуда-то оттуда родом, да?
Так точно. Я уроженец города Горловки и большую часть своей жизни прожил в Горловке. Аспирантуру, магистратуру учился в Донецком государственном медицинском университете. Там же выполнил диссертацию, которую защитил в Симферопольском медицинском университете. На тот момент Крым и Симферополь были еще частью Украины.
А вопрос, так сказать, для чайников. Военная медицина и то, чему вас учили, это одно и то же или разницы никакой нет?
Должен сказать, вопрос хороший. По порядку отвечаю. Ранее в Советском Союзе военную медицину широко изучали в каждом медицинском вузе.
И вы же все вроде при воинских званиях и все такое.
Тут сразу начинаются нюансы. И университет, где учился я, не имел военной кафедры, соответственно, у меня воинского звания не было. Следующий момент и знаний соответствующих, а также прохождение воинской кафедры какой-либо, у меня лично тоже не было. Движусь далее. Сейчас, насколько я знаю, в России большинство медицинских вузов тоже военных кафедр не имеет и военной подготовки населения не ведется.
Но на это, Украине... Это, извините, перебью, только от безмозглости.
Как сказал Талейран, это хуже, чем преступление, это ошибка. На Украине военные кафедры до крайнего времени в большинстве вузов были, но преподавание носило чисто формальный характер. Я это говорю к чему? К тому, что когда эти события начались, оказалось, что людей, которые имеют хотя бы какое-то представление о том, как необходимо налаживать медицину в условиях боевых действий, их крайне мало, не сказать, если вообще нет. Поэтому знания, во-первых, знаний у нас не было, И, во-вторых, поэтому, видимо, приходилось все, что делать, делать спонтанно, методом научного тыка и ориентируясь на здравый смысл и требования текущего момента.
А вот вы как, ну, на руководящую должность были назначены? За какие заслуги? По причине наличия образования выше среднего или как?
Там ситуация достаточно простая. Когда были первые демонстрации, был целый коллектив медиков, которые добровольно ходили на митинги, оказывали помощь, кому там сердцем плохо стало, ну и так далее. Поскольку коллектив этот в первые дни значительной части состоял из женщин, то чтобы получить назначение командиром, было просто достаточно быть мужчиной и обладать, ну, с медицинским высшим образованием, как и они, но обладать, естественно, волевыми качествами, поскольку мужчина в среднем боевой обстановке руководит, естественно, лучше, чем женщина. В дальнейшем происходило выдвижение не только в нашем медотряде, но и в большинстве отрядов. Выдвижение происходило следующим образом. Командные посты занимали прежде всего те люди, которые имели опыт участия в боевых действиях. Такие были, хотя их было мало. А также те, кто по своим морально-волевым качествам оказывался способным руководить в обстановке, скажем, приближенной к боевой обстановке, стресса, спокойно, не теряя хладнокровия и уверенности в себе. Это было главным критерием, потому что оценить знания в такой обстановке, кто знает больше, кто меньше, фактически невозможно. Главное, кто больше умеет, кто лучше контролирует ситуацию и быстрее принимает правильные решения.
Вот вы сказали, что женщины были. То есть мужчины-врачи не стремились принимать в этом участие или их физически меньше, чем женщин?
Так получилось, что первоначально женщин, кроме женщин-врачей, в медотряд входили еще женщины-медсестры, женщины-санитарки и так далее. Даже фармацевты были, естественно. Так вот, женщин было чисто количественно больше. Мужчины позже, врачи, тоже подтянулись. Но здесь наблюдается очень выраженный феномен. Должен отметить, что в медицинской среде женщины продемонстрировали заметно больше патриотизма, не побоюсь этого слова, даже решимости и героизма, нежели мужчины. По мужчинам у меня были вообще огромные вопросы, я не раз их озвучивал всегда, не стесняюсь сказать еще раз. Вообще-то врач, он всегда считается военнообязанным, даже если он не имеет звания специального. Он обязан стремиться помочь своему народу. Когда происходит катастрофа такого типа, революция, гражданская война, то врач просто обязан выполнять свой долг. В данном случае ситуация была очень прямо противоположная. Значительное количество медработников покинуло зону бедствия при первых признаках угрозы. Особенно это относилось к людям руководящим. Я, конечно, понимаю, что он слишком ценный, чтобы с ним что-то случилось. Но как можно бросить на несколько месяцев свое учреждение, взять отпуск? А кто же людей лечить будет? Кто будет выполнять твои обязанности? Ведь за руководящая должность это не только возможность ездить на хорошей машине и получать привилегии, это же ответственность. Те, которые остались, в подавляющем большинстве прилагали титанические усилия к тому, чтобы случайно в происходящих процессах участие не принять. На самом деле, через отряд на первом периоде, до начала боевых действий, где-то до мая-июня, в добровольческом медицинском отряде значилось несколько сот человек. Врачи составляли примерно треть, еще треть медсестры и фельдшера, еще треть это люди без медицинского образования или с какими-то зачатками его, которые в качестве помощников состояли в медотряде, там, на носилках кого-то отнести, помыть что-нибудь и так далее. При этом из этих нескольких сот регулярно ходили и принимали участие во всех процессах, дай бог, если 50 человек. Врачей получается 15-20 человек. Если учесть, что Донецк – это многомиллионный город, в котором огромное количество самых разных медицинских центров, славные медицинские школы, и количество врачей исчисляется многими сотнями минимум, то сразу, соответственно, и вот ответ на вопрос об осознании своего гражданского долга, врачебного, и о степени участия в процессах. При этом, когда многие начинают выдвигать смешные оговорки, типа там «чту заповедь третью», там, «в смысле не могу убить человека», или там еще что-то, питают вращение к насилию, то для врачей это смешно. Никто не даст врачу идти в штыковую кого-то убивать. Наоборот, посадят в самое безопасное место, чтобы он мог спасать своих пострадавших. Соответственно, каких-либо моральных факторов, которые могут оправдать уклонение от спасения своего народа в такой момент, мне кажется, существовать не может. Ну, может быть, кто-то меня просветит, сможет как-то обосновать причины. Во всяком случае, за все время службы там я ни от кого из тех, кто ничего не сделал для лечения, для спасения своего народа, внятных аргументов по поводу уклонения от выполнения долга не встретил.
А как вы считаете, это почему? Потому что они душой, скажем так, на стороне захвативших власть на Украине или просто боятся?
Кто был на стороне захвативших власть, те просто спокойно уехали на оккупированные противником территории, с ними как бы все понятно. Таких было относительно немного, в подавляющем большинстве это были, что называется, люди успешные, которые в прежнее время нашли в медицине должность, возможность, специализацию, позволяющую получать значительную материальную выгоду от своей работы. С этими людьми как бы все понятно. В принципе, не помню, у кого-то из классиков фраза, что лавочники и штурмовики при фашизме всегда идут в одной колонне. В принципе, в данном случае лавочник – это не оскорбление для работника сферы услуг, а определение мещанина, который не может представить для себя ничего в жизни более высокого, чем спекуляции и получение прибыли. То есть, по тем, кто сочувствовал власти, с ними все понятно. Однако, таких было меньшинство. Подавляющее большинство людей, которых я наблюдал, просто находились в состоянии неразвитости высшей мотивационной сферы, если можно так сказать. Что я имею в виду? Для того, чтобы пойти воевать, всегда нужно иметь мотивации существенно больше, нежели я сам. То есть, даже мотивация ради детей, она на войне работает плохо. Потому что вывести куда-то детей, выехать с ними самому и спокойно жить, это по большому счету забота о детях большая, чем погибнуть где-то. И кто будет заботиться о детях? А не дай бог руки-ноги оторвет. Поэтому эффективно работают только мотивации существенно высшие. Родина, Бог, долг, память перед предками, которые строили страну. У подавляющего большинства людей сейчас эти мотивации насильственно и очень сильно заглушены. Известная пирамида Маслоу, когда потребление стоит только на первом уровне, на втором уровне стоит ассоциация, социализация себя в обществе, занятие места какого-то, на третьем уровне стоит творчество, создание чего-то. Так вот сейчас и от этой пирамиды всеми способами высшие уровни отсекают. Это делают все. СМИ, воспитание в школе, пропаганда, мультфильмы. Происходит оголтелая пропаганда индивидуализма. А индивидуалист, он, даже если он атеист, на самом деле он отнюдь не атеист. Он поклоняется Богу, только Бог для него он сам. А если для человека Бог он сам, то сама мысль о том, что этого Бога могут убить, покалечить, это настолько сильная страшилка, что никакие другие страшилки ее перебить не могут. На самом деле в этом скрыта огромная проблема. В ряде городов, тот же Славянск, Краматорск, население местное знало, что если фашисты захватят город, они будут зверствовать. Фашисты, когда захватили города, блестяще это подтвердили, зверствовали. При этом сочувствовали нам, ну, определенное число людей сочувствовало, да, значительное, но заставить себя взять в руки оружие и воевать смогли единицы из числа граждан этих городов. В больших городах ситуация еще хуже. В среднем я заметил, что в маленьких городах люди в среднем гораздо более склонны к мобилизации и к решительным действиям, нежели в больших городах. Поэтому, когда появилась какая-то опасность, большая часть, кто мог, просто уехали, а оставшиеся остались в тупом ожидании, что все разрешится как-то само собой.
Нам, как непричастным отсюда, из России, видно то, что, вот во всяком случае, то, что показывают по телевизору, что там воюют люди от 40 и старше. То есть это те, кто родился и вырос в СССР. И кому мозги поставлены на место в детстве, и те, кто люди, которые способны вести себя как люди, для которых есть ценности выше, чем жратва, секс и сон. Ну, как-то вот. Печально такое слышать, что за собственную землю люди воевать не хотят. В советское время это называлось шкурничество, когда ты заботишься только о собственной шкуре. Наверное, правильный был термин. Ну а вот, забегая, так сказать, вперед, вот начались боевые действия. Как вообще для медицины это выглядит?
Здесь я бы хотел отметить, период начала боевых действий, он не сразу начался. Ему предшествовал период гражданской нестабильности. То есть нарастание гражданского противостояния, когда противник вовсю засылал активно подготовленных своих боевиков из правого сектора и прочих, которых готовили уже много лет с помощью вражеских спецслужб, которые прошли обкатку на Майдане. Засылал агентов своих спецслужб, той же СБУ массово. Многие из правоохранительных органов на тот момент еще не знали, на чьей стороне они будут работать. Короче говоря, происходил период существенной гражданской нестабильности. И здесь скрыта одна из важных проблем. Собственно, интервью, которое я сейчас имею честь давать, или беседу, которую мы с вами проводим, она преследует целью, помимо выразить уважение вам, как медийному человеку, который, я считаю, заслуживает очень большое уважение за то, что делаете, еще и поднять во всеуслышание те вопросы, которые сейчас нашим обществом не рассматриваются, а рассмотрение которых является крайне важным, необходимым в свете тех процессов, которые произошли там, и неизбежно произойдут здесь. Я о чем? Когда происходили мятежи в Ливии, в Египте, в ряде других стран, когда похожий мятеж организовали заинтересованные спецслужбы в Киеве, то у противника имелось большое количество профессионально подготовленных медработников и сотрудников спецслужб, в одном лице часто, которые приезжали в зону нестабильности и организовывали мятежникам свою медицину, вплоть до развертывания настоящих операционных, вполне неплохих, портативных, в снятых заранее квартирах. Все этапы эвакуации, все этапы оказания медицинской помощи, у них было все необходимое для этого. Оборудование, лекарства, технологии работы, технологии обучения. В принципе, то есть видно было, что их государства побеспокоились и подготовили людей.
Извините, перебью, то есть это речь про Майдан.
Я правильно Точно, понимаю? Совершенно верно.
На котором, как нам доподлинно известно, все организовали бабушки, а люди вышли постоять. Да? Но, оказывается, была медицина даже. Да?
Медицина была. Много раз приходили к нам журналисты, которые брали интервью самых разных стран журналисты. И они рассказывали в том числе и то, что они снимали, что они видели на Майдане. В принципе, этим журналистам все равно, что снимать. Нас или Майдан, и смысла обманывать никакого нет. Так вот, там были самые настоящие операционные развернуты, выполнялись сложнейшие полостные операции, высококачественные. То есть там была высокоподготовленная система, которая привлекла хирургов с мировым именем, в том числе, помимо других военспецов, врачей, которые и организовали полевую медицину всем этим Майданам. Но потом, разумеется, нам объяснили, что достаточно было поскакать на площади людям, которые захотели свободы, и все само собой сложилось как-то
так. Ну, когда пытаешься объяснить, что десятки тысяч человек, среди них поддерживать дисциплину, фильтровать пьяных, кормить, поить, поставить туалеты, организовать вывоз, медицину и прочее, когда объясняешь, что это натуральная войсковая операция в рамках, так сказать, обеспечения. Нет, 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 мы сами вышли, а бабушки носили пирожки поесть.
Совершенно верно. Ну, понять говорящих так легко. Теперь они понимают, что их очень дешево поимели, что их усилиями страну обвалили, а самих их загонят на фронт, где тупо убьют ни за что. Признать, что ты был дурак и сам себе навредил, это психологически тяжело. Поэтому проще сказать, что настаивать на своем до последнего, нет, все само собой сложилось. Так вот.
Если бы не Россия, все было бы хорошо.
Да. Но я думаю, что следующим этапом объяснений пойдет другое. Да, были операционные, да, было все, но сделали это агенты Кремля. Я думаю, что на следующий...
Да, логика рассуждений понятна, да.
Так вот, я хотел бы сказать следующее. У противника было все, а у нас? Вот Господь дал все это время находиться в самой гуще событий, при этом налаживать медицинскую службу удалось целому ряду подразделений. Должен официально заявить, что за все время событий, вплоть до активизации боевых действий, когда уже пошла бронетехника, вот до самого этого момента, я не видел ни одного какого-нибудь военного медика, медика, кого-нибудь еще из России, который бы приехал и все бы стал там налаживать. Честно говоря, я был убежден, что кто-то приедет, начнет командовать, и нам, дуракам, покажет, как все это сделать. Действительность оказалась чудовищной. Сразу хочу сказать, местные настолько были уверены, что Россия все-таки пришлет спецов, что каждый приехавший доброволец из России с русским паспортом автоматически рассматривался как секретный Джеймс Бонд, который всему научит. Потому что даже простым людям, типа шахтеров, не могло в голову прийти, что великая держава, занимающая седьмую часть суши, возьмет и тупо забьет на 40-миллионную территорию братского народа под боком. То есть американцы и поляки тысячами туда поедут, захватывать территорию, а Россия не пришлет никого. В голову это никому не укладывалось. Однако в подавляющем большинстве случаев, во всяком случае, что касается военной медицины, мне сразу могут говорить, ты не знаешь, там были шпионы. Может быть, какие-то наши разведчики русские были. Может быть. Что касается военной медицины, в ДНР аж до самого момента, когда бронетехника с обоих сторон каталась, спецов не было прислано никаких. Методичек не было прислано никаких, каких-нибудь теоретических наставлений, инструкций, как делать, не было никаких, соответственно, все делалось самостоятельно. Почему это делалось? Куда смотрели структуры, которые должны были бы что-то делать? И почему получилось так, что в 20 веке... спасение,
21-м.
Да, в 21-м, отстал уже. Спасение огромной территории... издревле принадлежавший русскому народу, производилось исключительно силами местного населения по принципу «куда кривая вывезет», это отдельный вопрос. Я не знаю, задают ли этот вопрос те, кому положено сверху, тем людям, которые должны были что-то сделать, но в любом случае было как было. И поэтому, когда я пытаюсь опыт, который был там, обобщить, подытожить, сделать какие-то выводы, и начинается критика, типа там «ты не военный врач». Да, я не военный врач. Но работы военных врачей не было как практической, там видно, чтобы приехали и наладили. В ДНР, повторюсь, возможно, в ЛНР единичные люди и были, но я говорю о ДНР. Ни сейчас я не вижу каких-то дискуссий, круглых столов, мероприятий, на которых обсуждался бы опыт происшедшего там на этом периоде и делались бы какие-то выводы. При этом я бы хотел сказать следующий важный момент. Медицину переходного периода вот этого недооценивать никоим образом нельзя. Почему? Потому что медицина гражданская уже перестает справляться, когда начинается массовое насилие. Понятно, причин тому огромное количество. Если кратко перечислить, начиная с того, что многие врачи уехали, продолжая тем, что перебои с топливом, с функционированием скорой, с поставкой медикаментов, и заканчивая тем, что война – это травматическая эпидемия. Даже когда не работают грады, а просто столкновения на улицах, и стрельба. Все равно пострадавшие идут десятками, иногда сотнями, и, соответственно, нагрузка на гражданские учреждения сильно возрастает.
Но они же для этого просто не предназначены.
Совершенно. Так вот, гражданская уже медицина не справляется, а военная в принципе на этом этапе не существует. Военные — это развернутые госпиталя, которые приписаны к военным каким-то подразделениям, своим транспортом. Это сложнейшая система. А военная еще не развернута. Вот, соответственно, медицина переходного периода — это отдельная отрасль медицины сейчас, сложившаяся, она всенепременно должна быть исследована, развернута, подготовлена, потому что противники не скрывают, что намереваются то же самое, что сделал на Украине, сделать в России, Белоруссии и так далее. И, соответственно, необходима комплексная работа по подготовке этой отрасли медицинской. Пока ее не просматривается совершенно, почему, я не знаю, как говорится, не моего ума дело, но очень хочется надеяться, что в конце концов начнут что-то делать в этом направлении те, кому положено.
Ну, то есть, если по утверждениям украинской стороны, которая непрерывно рассказывает, что Россия на них напала, ну, я когда-то в армии служил, некоторое представление имею, конечно, не такое, как там руководство вооруженными силами, но когда атакующие части идут впереди, за ними всегда идут госпиталя, всегда развертываются сзади, потому что убитые, раненые, все в наличии, там конечности оторванные и прочее, и прочее. То есть, даже этого нет. Непонятно, куда там вторглись российские войска, в каком составе и как они вообще о чем заботятся. Ну, а если у вас нет? Ну, давайте тогда закончим вот про переходный период. Что было в переходный период? Какие там, например, ну, травмы, я не знаю, как это правильно назвать.
Про переходный период у меня уже сложилась небольшая такая лекция, продолжительность порядка 3 часов. И когда есть возможность побеседовать с заинтересованными людьми, я ее кратко читаю. Сейчас нет никакой возможности 3 часа посвятить этому аспекту. Я скажу кратко. Первым это являлось, естественно, обеспечение разных массовых мероприятий. Митингов, шествий, пикетов и так далее, которых в этом периоде было много. Вторым являлось называлась «Организация медицинских подразделений при различных формирующихся на тот момент отрядах». То есть происходила кристаллизация из масс людей, которые не хотели быть рабами, групп людей, которые сложились в отряды, из которых потом возникли наши воюющие части. Вот, соответственно, при этих структурах нужно было создавать какой-то медпункт, обучать бойцов зачаткам военной медицины, как, ну, вот насколько только можно, помогать приобретать необходимые медицинские средства, расходный разный инструментарий, лекарства. И, соответственно, нужно было налаживать им медицинскую службу. В этом была вторая работа. В третьем была работа, на тот момент происходила, собственно говоря, выработка технологий, которые должны применяться. Тут очень много нюансов было, о них говорить можно долго. И каждый послужил открытием, что очень огорчительно. Начнем с психологического. Люди психологически оказались к стрессу очень не готовы. Стресс сильный, вплоть до паники, различные панические настроения, постоянные претензии друг к другу, самые агрессивные, это все было проявление психологической неготовности людей к мобилизации, к вооруженному противостоянию, к ухудшению обстановки. В этом аспекте хочу сказать, что ничего не делало, естественно, государство, ничего не делало на Украине средства массовой информации, чтобы подготовить людей к тому, что возможен такой сценарий. Наоборот, происходило расшатывание человеческой личности, происходила массовая инфантилизация населения, происходило ослабление. Но при этом, опять же, не было никаких простейших, даже каких-то методик психологических, которые были бы нам известны, которые позволяли бы этот стресс в боевой обстановке или близкой к боевой успешно снимать, нейтрализовывать. К счастью, у меня есть знакомые из нескольких психотерапевтических ассоциаций, люди, которые весьма мощно работают. Их разработки, которые были применены, в общем, для мирного времени выработаны, применяли там. Результат был очень хороший, но это по принципу «лучше так, чем никак». Вообще этот момент очень важен, его нужно затронуть. И я настоятельно рекомендую всем людям, которые сейчас слушают, пока есть возможность, есть мирное время, почитать книги по психологии, далее побеседовать с, если есть возможность, если есть у кого повезло, есть друзья, которые служили, воевали, это очень хороший источник знаний. Если нет возможности, я на правах рекламы скажу, сочтете нужным, удалите. Я вот очень хорошо характеризую, есть такой Хасай Алиев, у него метод ключ, очень хорошая методика снятия стресса, выработана еще в Советском Союзе, активно применялась вплоть до космонавтов, всякими боевыми пловцами, десантниками, людьми экстремальных технологий. Да, эффективно действует, легко запоминается. И есть очень такая продвинутая психотерапевтическая ассоциация, это называется Институт инновационных психотехнологий, руководит Ковалев. Они очень мощно работают со снятием стресса, с мобилизацией внутренних ресурсов организма. Я рекомендую всем найти время, посмотреть одно, посмотреть второе, еще что-то. Найти лично для себя и отработать технологию работы со стрессом. Даже если, даст Бог, война нас минует, то техногенные катастрофы, гибель близких, неприятности на работе, потеря работы – это все стрессы очень тяжелые. Поверьте мне, большинство людей их переносит так же хреново, как и боевые действия. Но пока не случится что-то такое, не задумываются. А когда что-то случается, впадают в ступор. И опять же, сами себя нормализовать и выползти из этой ситуации не могут. Поэтому всем, особенно тем, кто занят нездоровым выживанием, там запасает печку, гречку, ружье в огромных количествах и тарит ящики с тушенкой, я рекомендую долю этого времени и денег, которые они тратят на это, потратить на работу с собой, со своим психологическим обликом. Поверьте мне, психологическая устойчивость в экстремальной ситуации будет значить гораздо больше, чем полная комната, забитая консервами. Если вы будете себя четко контролировать и контролировать ситуацию вокруг себя, вы и без консервов не пропадете. В противном случае эти консервы достанутся кому-нибудь другому, а вас не спасут.
Это весьма волнующий аудиторию вопрос. Организация схронов, хавание тушенки, гречки помогает, нет?
Я бы сказал следующим образом. Мне кажется, что здесь реализуется один из очень древних инстинктов, присущих грызунам.
хомяк.
Вот у меня, да, в норке много зерна, и мне опасность не грозит. При этом хомяк, он-то хомяк, но человек же должен понимать, что норку может лиса раскопать, вода залить и так далее, и так далее, и так далее.
А если лисы ходят бандами и при
оружии? Ищут целенаправленно, да. Совершенно верно. Вот мысль очень правильная. В данном случае человеку психологически очень часто закупать консервы и тарить в подвал и этим себя успокаивать намного легче, чем предпринимать целенаправленные усилия по совершенствованию своего «я», по искоренению недостатков и по развитию себя. Для многих этот труд вообще неподъемный. Скажу следующим образом. В подавляющем большинстве случаев, если у человека есть свой дом, есть колодец, есть запас дров, то это повышает его психологическую устойчивость в определенной степени, и выживаемость тоже. Однако, именно готовность переносить стресс и адекватно действовать является первичной, а дом с колодцем уже вторичный в самых тяжелых обстоятельствах. Поэтому приоритеты надо сосредоточить всегда на развитии самого себя, и на подготовке не к какой-то узкой ситуации, что вот если будет зомби-апокалипсис, я зомби перестреляю, а при любой другой ситуации я не знаю, что делать. Нужно просто развивать в себе психологическую устойчивость и готовность спокойно, мужественно переносить самые тяжелые обстоятельства. Тогда вероятность тяжелых обстоятельств существенно меньше, а когда они наступят, окажется, что это всего-навсего возможность вырасти над собой, узнать что-то новое и сделать что-то полезное для народа, для государства, для себя. Консервы тарить. Я считаю, что это один из способов самообмана, и все, что я видел там, в этом меня убедило.
Печально. Но, в общем-то, что хочется сказать. То есть отсутствие замполитов, оно фатально, когда нет человека, который способен объяснить, чем мы тут вообще занимаемся и ради чего бьемся. Это на народных массах крайне отрицательно сказывается. Отсутствие единой воли в государственных СМИ, которые опять-таки объясняют, что надо делать, как надо делать, мотивируют людей делать именно это, а не что-то другое. Ну, вот этот, так сказать, индивидуализм, то есть сведение все к тому, жрать, спать и трахаться, оно увесистые плоды уже дает. Ну, а хорошо, вот, ну, народ психически не готов, а с точки зрения медицины как? Какие там травмы? Что это вообще?
Хорошо, перейдем к травмам. Только скажу еще одно. Про замполитов вы сказали очень правильно. Институт воспитателей, хоть психологами назвать их, хоть капелланами, хоть замполитами, в военной обстановке совершенно необходим, абсолютно необходим. Отсутствие его дает самые пагубные последствия. Раз. Два. Замполиты должны базироваться на какой-то идеологии. Просто призывы убивать противника, чтобы он не убил тебя, это стратегия предпочтений низшего типа, это работа с низшими мотивациями. Так можно отбиться в отдельном бою, но так нельзя победить в войне, и тем более нельзя построить высокоразвитое государство. По медицине. Значит, я хотел бы отметить следующие моменты. Первое. Особенностью современных боевых действий является то, что они очень сильно тяготеют к городам и так или иначе города касаются. В городах всегда остаются функционирующими лечебные учреждения. Да, значительная часть медиков уезжает, но уезжает и значительная часть гражданского населения. В итоге нагрузка на больницы снижается, и в условиях боевых действий гражданские лечебные учреждения более-менее, пусть и с натугой, могут выполнять основные задачи по оказанию медицинской помощи раненым и травмированным, особенно если их не слишком много. Соответственно, задачей медицины вот этой переходного периода, той медицины, которая непосредственно обслуживает сначала освободительное движение, потом войска, является первое – организация эвакуации раненых, пострадавших, травмированных и доставка их в больницы, потому что в условиях боевых действий, естественно, скорая может поехать далеко не везде, а часто и никуда поехать не может. Вторым важным моментом является обеспечение поставок медикаментов. Тут достаточно просто все. Когда начались какие на Донбассе у нас проблемы, то киевская власть сделала все, чтобы медикаменты к нам перестали поступать. Дончане были открыто объявлены жителями второго сорта, недостойными жить. Соответственно, уморить людей, в том числе и отсутствие медикаментов, киевские власти сочли вполне нормальным ходом.
То есть это они, так сказать, не признавая там, под крики о сепаратизме, хотя речь, насколько я понимаю, шла о федерации, федерализации, никто не собирался выходить из состава Украины. То есть они были объявлены сепаратистами, и их надо срочно всех убить. То есть граждан своей собственной страны, которые входят в состав Украины, давайте мы начнем морить, не платить им деньги, не давать лекарства, отключим электричество и прочее, и прочее. А потом скажем, что это на нас напала Россия, а у нас не гражданская война.
Это же сущность фашизма. Фашизм прогрессирует в том, что все время находит себе врагов. Цыган, евреев, неполноценных славян, русских, кого угодно. Фашизм не может существовать без антитезы, без какой-либо группы населения, уничтожение которой объявлено святой целью. Поэтому это как бы тут даже иной логики у этих событий быть не могло.
А кто же поставлял лекарства, где вы брали?
Поставки медикаментов осуществлялись, особенно на первом периоде, помните, до первых гуманитарных конвоев, в которых приняло участие государство, поставки медикаментов осуществлялись добровольными пожертвованиями граждан. Некоторое время местные граждане несли, у кого были лекарства, лекарства, у кого не было лекарств, приносили деньги, чтобы можно было купить. Но понятно, что граждан было немного, у них самих возможности были ограничены, этот источник обеспечения медикаментами достаточно быстро иссяк. И на следующем этапе основное количество медикаментов, которые поставлялось общественными организациями из Российской Федерации и неравнодушными гражданами, которые за свой счет покупали медикаменты и привозили. Значит, хотел бы сразу сказать, что, во-первых, очень много общественных организаций выходило на контакт, видимо, потому что на тот момент им нужно было отчитываться перед руководством, на тот момент это была актуальная тема. Я не буду сейчас пользоваться, хотя имена всех помню и не хочу, просто чтобы не омрачать свою карму, не хочу плохо говорить об этих людях. Короче говоря, обещали много кто что, никто из них ничего не делал. Единственная организация, с которой мы сотрудничали все это время, которая действительно активно привозила медикаменты, помогала, и о которой могу сказать только хорошо, это общественная организация Санкт-Петербургская «Спасем Донбасс». Руководитель ее Анастасия Каменская. Вот в течение всего этого года все медикаменты, которые мы получили от них. Не сказать, что медикаментов было огромное количество, потому что это были добровольные собрания граждан. Но если учесть, что удалось развернуть 9 медицинских пунктов за все время разных, причем 2 из них мощностью на бригаду, и на, в общем, на эти медпункты медикаментов хватало, я могу сказать, что помощь была огромная. Здесь же важно что понимать. В боевых условиях потребности не во всех подряд медикаментах, уж тем более не в дорогих, как некоторые опрометчиво думают, а в тех, которые нужны. Имеется определенный спектр заболеваний, которыми в боевой обстановке люди болеют больше, чем другими. Соответственно, имеется спектр лекарств, часто очень недорогих, которые эффективны при этих заболеваниях. И имеется основной спектр боевых повреждений, ранений, травм, для лечения которых вполне существуют достаточно недорогие и принятые технологии, а также медикаменты. Вот, соответственно, если получать именно то, что надо, и целевым образом его использовать, то, как показывает опыт, даже при незначительных относительно поставках можно добиться вполне удовлетворительных результатов. Второй вопрос, о котором я бы хотел сказать, я скажу очень мягко, и то, наверное, будет большое количество недовольных. Когда у нас принято громко ругать Ивана Грозного, Лаврентия Павловича и других деятелей нашей истории, то большая часть ругательств простирается в адрес того, что они кого-то репрессировали. При этом не стоит забывать, что пока Иван Грозный не захватил Новгород и не прекратил распродажу новгородского зерна в Ганзу, ведь мало кто знает такой маленький исторический аспект, руководила Новгородом избранная, ну там, коллектив бояр. Они у населения скупали зерно за бесценок и продавали торговцам международным тогдашним Ганзейской лиги это зерно. В результате в Новгороде каждый год случался голодомор, потому что население оставалось без хлеба. Каждый год умирало несколько тысяч новгородцев, иногда в особо неудачные годы, до десятка тысяч. И как-то либералы, которые Грозного ненавидят, этих людей за людей не считают. А то, что по синодику поминальному, ну, когда Грозный всех убитых переписал, цифру, не буду врать, не помню точно, но меньше 3000 убито, порядка 3000, скажем, то эти 3000 кровавые жертвы кровавого тирана. В данном случае мой намек какой? Мой намек очень простой. любые поставки, в том числе гуманитарки, в боевых условиях, обязательно должны крайне жестко контролироваться, регулироваться. Должна быть строгая отчетность по расходованию и должна быть целевая отправка. Если отправляются в какое-то подразделение, именно это подразделение должно получить, а потом отчитаться не только видеоотчетом, но и соответствующими документами в письменном виде, сколько куда израсходовали. Разумеется, какое-то количество лекарств, там кто-то больше съест, что-то пропадет, но при этом случае в целом обеспечить целевое расходование возможно. Наоборот, если не производить строгого контроля, строжайшего, и не производить дисциплины, то эффект будет крайне печальный. Сколько ни вези, до целевого получателя, до рядовых бойцов, которых надо лечить, дойдут крохи или не дойдет ничего. Это очень важный актуальный аспект, и на нем нужно сосредоточить всемерное внимание. Хотя бы потому, что я помню, читал мемуары одного нашего разведчика в годы Отечественной войны. У них группа выполняла ответственнейшую задачу фашистской Германии, задачу в масштабах фронта. И когда они все-таки получили посылку с самолета, которую так долго ждали, с парашютом, они открыли мешок, надеясь, что там будут консервы, боеприпасы, аккумуляторы для рации, а там оказались заплесневелые сухари. Даже в то время, даже когда СМЕРШ злобствовал, и тогда тыловики, твари, подумали, а разведчиков все равно убьют, и прислали им сухари.
Короче, ну, хорошо, не собрание сочинений Карла Маркса, тоже неплохо. Хоть что-то погрызть.
Если бы было, прислали бы, я думаю. Суворов был совершенно прав. Как он сказал, каптенармуса через 3 месяца службы можно смело вешать. Он знает за что.
Сурово.
Видите ли, жалеть всех – это не жалость, а равнодушие. Если ты не жалеешь бойцов, которые идут в бой и проливают кровь, если ты не жалеешь раненых детей, которым нужны лекарства, то тогда, естественно, ты можешь позволить себе жалеть тех, кто у них украл медикаменты, украл еще что-нибудь.
Ну, у нас отсюда не всем понятно, что как только образуются некие разрозненные отряды, ну, с одной стороны, всем кажется, что это очень хорошо, что вот ополченцы собрались, бьются, ну, да. Хорошо, это лучше, чем ничего. Но если они не объединены единым командованием, если они не подчиняются единому центру, то это получается махновщина. И если ты стоишь на каком-то блокпосту, а махновщина это все при оружии, и мы можем все отнять, можем что угодно у кого угодно. Если едут через наш блокпост, совершенно очевидно, что нам оно тоже нужно, не только вам. Ну и нам. Сначала оно берется для себя, потом это можно неплохо продать, а дальше уже завертелось, закрутилось. И, в общем-то, ничего удивительного в том, что ряд персонажей оттуда выдавлены и больше не занимаются там ничем, а все это заходит под единое руководство. Ничего удивительного в этом нет. Но даже так, я понимаю, далеко не все хорошо.
Единое руководство, особенно в условиях войны, является совершенно необходимым условием выживания и победы. Про лидера нашей республики ДНР Александра Захарченко могу сказать только хорошо, имею честь лично знать этого человека, очень достойный человек, лидер, воин, но при этом нужно сказать, что, как старая русская пословица, да, царь хороший, а вот к боярам...
Бояре сволочи, да.
Здесь же интересный вопрос очень. Культура управления, особенно в кризисной ситуации, это очень сложная вещь. Люди, попав в кризисную ситуацию, у них очень меняется система приоритетов. И действительно, появилось оружие, появилась возможность сделать все, что угодно, вплоть до того, что убить кого-то. При этом внутренние ограничители, они подавлены стрессом, шоком и работают плохо. Поэтому управление в... Опять же, я хочу сказать следующее. Вот обратите внимание, какая огромная территория сейчас контролируется нашим врагом, американцами и другими спецслужбами. Почти вся Украина. Да, там возникают эксцессы, да, там Порошенко что-то сказал, да, Коломойский что-то сказал. Но сказали тут же Коломойского к ногтю, и у них на всей этой территории единообразие и какое-то единоначалие. А у нас территория крошечная, даже не две области, уже почти год. А можем ли мы там навести порядок? Можем ли достичь единоначалия и однообразия? Огромный вопрос. И опять же вопрос. Могут сказать, да, местные шахтеры сами не могут наладить. Конечно, шахтеров никто не учил налаживать кризисное управление в условиях гражданской войны и хаоса. Для этого должны быть специально обученные люди. Соответственно, это должны быть вопросы и должны быть актуальные. Я хотел бы, чтобы у зрителей было четкое понимание. Не завтра, так через год внезапно может воспылать незалежностью какой-нибудь Воронеж, какая-нибудь Ростовская область. И поверьте, это достаточно легко сделать при нынешних технологиях. Какое-то время активная пропаганда, большое количество завезенных денег, большое количество завезенных боевиков с той же самой Украины, людей по фенотипу и речи, фактически неотличимых от местного населения. Какое-то количество спецов с огромным опытом, тех же американских и польских, какое-то количество оружия и все. На этот момент, если на Украине все просмотрели и ничего не смогли сделать, то какие гарантии, что что-то сможем сделать у нас?
Ну, это практически никому не понятно, что то, что происходит на Украине, это репетиция того, что должно происходить у нас. А когда такое вслух говоришь, на тебя смотрят как на идиота, с чего ты взял, у нас такое невозможно. Ну, конечно, невозможно. Когда Майдан устраивали, они тоже орали, здесь вам не Египет, здесь никакой войны не будет. Ну, вот, вот уже и нет. Вот, такие действия невозможны, потому что мы совершенно другие люди, у нас другая ментальность там и прочее. Ну, да, наверное, еще гаже ментальность. И как люди, вы по всей видимости, тоже гаже, раз позволяете себе подобные вещи. А вот прозвучавшие уже не менее 3 раз упоминания про поляков, там действительно есть иностранные наемники?
Вопрос очень интересный. Кто из них является наемниками, кто из них является кадровыми офицерами спецслужб? Доводилось видеть в числе пленных субъектов с американскими удостоверениями, доводилось видеть с польскими, доводилось в бою слышать речь на английском языке. В принципе, всего доводилось. Разумеется, имеются. Имеются в значительном количестве. Имеются уже давно. На Майдане, по имеющимся у меня данным, тех людей, которые там принимали участие, уже тогда пытались наши ездить туда и бороться, уничтожать этих тварей. Иногда целые сотни там состояли, наполовину примерно, из польских кадровых офицеров спецслужб, из боевиков польского происхождения, а вторая половина уже была какие-нибудь галицийцы, какие-нибудь западенцы. То есть, разумеется, есть. В этом нет ничего удивительного. Любая страна проводит политику, нацеленную на экспансию, настолько, насколько ее мощности позволяют. Для Польши Украина до сих пор мыслится как часть ее территории, находится рядом, и попытка что-то там отвоевать и вернуть себе вполне нормально входит в национальную доктрину, не вызывая никакого противоречия. Что касается Америки, то с ней еще проще. Для нее зона жизненных интересов весь земной шар, а Россия всегдашний враг, и вредить русским, как этот последний гад их не сказал, что нужно русских убивать до тех пор, пока они не смогут нас игнорировать. Перестать. Ну, переведу так. До тех пор, пока они не станут делать то, что нам надо. А что им надо? Им надо, чтобы мы вымерли, как индейцы. Ровным счетом это. Поэтому, разумеется, там были они. Разумеется, там было их много. Разумеется, они делали все, что могли. А учитывая, что их было много и подготовлены они были хорошо, в отличие от наших добровольцев, то результаты, опять же, повторюсь. Взгляните на карте, вот как территория ДНР, ЛНР, взгляните, вся остальная Украина. Вот результаты работы. Предполагать, что вся эта территория Украины вдруг взяла, осознала, и местные силюки, которые еще вчера сидели, ничего не делали, вдруг сами все это сделали, это, ну, я не знаю. Даже если ты не смотришь телевизор, не читаешь газеты, не читаешь книг и так далее, то и тогда, я думаю, до такого предположения можно дойти, только будучи жителем вот этой самой территории, находясь под беспрерывным воздействием средств массовой информации. Опять же, контролируемых противником. Я хотел бы сказать, что любой человек, который занимается СМИ, занимается пиаром политическим, легко приведет там 1000 доказательств того, что технологии работы с массами, которые сейчас применяются на территории Украины, они целиком являются западными разработками, нацеленными именно, ну, мы называем это зомби, нацеленными на формирование сознания, выгодного заказчику. На такое переформатирование сознания аудитории, когда человек думает и делает то, что выгодно отнюдь не ему, а тем силам, которые проплатили и организовали кампанию по преобразованию сознания масс.
Выглядит, мягко говоря, необычно. Я вот такое даже представить никогда не мог. То есть я, как и вы, там родился, в городе Кировограде, и там достаточно долго рос, потом уехали в Россию. Там остались родственники, там осталась масса близких людей. Так вот, ни с кем общаться нельзя, ни с кем. Мы на них напали, мы ведем там какую-то войну, мы их несчастных убиваем, морим голодом и прочее, и прочее. И никакие разговоры невозможны в принципе, потому что, ну, такое чувство, что ты на разных языках говоришь. Я даже не знаю, как это вот они так ловко ухитрились, там мозг вот просто циркулем переформатирован. Бац, переключили, и враждебная нация внезапно оказалась, которая, обращаю ваше внимание, они не просто русскоговорящие, они русские, но теперь Россию они ненавидят изо всех сил. Очень серьезная работа и очень серьезные приемы применяются, но если это применяется там, оно... Это ж обоюдоострое, так сказать. Его ж, наверное, можно и в другую сторону применять. Вам вот какие-то приемы заметны, что именно они делают, как они делают, и можно ли это использовать против них?
Вопрос комплексный. Во-первых, те приемы, которые применяют они применяются широко организованно, имеется в виду телевидение, интернет. То есть это целые компании, которые нацелены каждая на определенную группу населения, а в целом дают синергический эффект. Я думаю, что многие зрители, если наблюдали, смотришь рекламу и думаешь, какая глупая реклама. Одно, второе, третье. А потом пошел в магазин и что-то внезапно купил в строгом соответствии с этой рекламой. Это означает, что глупой рекламой кажется та, которая нацелена на другую страту населения, не на твой способ работы мозга. Поэтому она проскакивает мимо, кажется смешной. Но твоя реклама на тебе сработает, и ты сделаешь то, что сделали заказчики, захотели. Как бы объяснить зрителям? Если я буду говорить, это будет очень долго и неудачно получится для формата интервью. Поэтому я скажу кратко. Есть на Украине, точнее на нашей теперь территории, в Новороссии, такой видный литератор Глеб Бобров, автор знаменитой книги «Эпоха мертворожденных». Я имею честь лично знать этого достойного человека. У него есть ряд статей, в которых он описывает, как именно производятся маркетинговые исследования, как формируется картина представлений о мире определенных групп граждан, и как потом для каждой группы граждан эти представления о мире корректируют так, чтобы каждая группа граждан повела себя в соответствии с интересами заказчика. Там много нюансов есть. Например, не надо, чтобы все 100% населения уверовали. Достаточно в каждой прослойке граждан сформировать так называемую десятину влияния. То есть, если 10% населения поддались овладению какой-то идеей, дальше лавинообразный эффект, дальше они ее уже сами двинут. Далее, не надо, чтобы все прослойки граждан ломанулись в едином порыве. Для отдельных прослоек граждан, наоборот, включают идею апатии. Типа, все идиоты, а я Д'Артаньян, я выше политики. В итоге наступает момент, когда к такому Д'Артаньяну приходят домой два пьяных милиционера с повесткой, берут его под белые рученьки, и он оказывается в Дебальцево. До этого момента он был свято уверен, что если он вне политики, то и политика вне его. Потом оказывается, что немножко не так, но уже поздно. Я не являюсь политтехнологом, хотя имел честь знать там политтехнологов и общаться. И подробно, как формируется и как производится эта работа над людьми, рассказать не могу, да это и не надо. Любой интересующийся может почитать вот человека, которого я сказал, может почитать других авторов в интернете. Здесь важно что? Важно, чтобы люди понимали, в отсутствии четко сформулированных стойких принципов, убеждений, которые базируются на архетипических ценностях, повторюсь, народ, родина, Бог, память предков. В отсутствии этого стержня любого человека, как бы у него не было 5-6 высших образований, сколько бы у него машин в гараже не стояло, очень легко настроить так, что он станет действовать в ущерб самому себе, будучи свято уверен, что он там за что-то борется. И здесь я вот хотел бы сказать, что, опять же, вот память предков, почему столько нападок на нашу историю, почему столько клеветы, почему эти ужасные фильмы, омерзительные, «Штрафбат» там и вся прочая эта белиберда, я сейчас не буду их перечислять, потому что, когда там были ситуации, у меня приходилось спорить с оппонентами, там кто за что, мы ж там вильного казацкого рода, мы там против русских, я отвечал очень просто. Говорю, мой прадед воевал русско-японскую, Первую мировую гражданскую, он всегда воевал против европейцев за Россию. Мой дед воевал Отечественную войну, воевал против европейцев за Россию. Все мои предки воевали за Россию против европейцев. Я считаю самым естественным продолжить нашу семейную традицию. В этих условиях, когда у человека есть четкое понимание, зачем и как жили его предки, никакие рекламные трюки ничего с ним сделать не смогут. Но беда, что этого четкого понимания нет. Люди историей не интересуются, от нее отмахиваются, а за наши же деньги государственные снимаются ужасные жуткие помои, которые историю инсценируют, искажают, и эти помои льются в головы людям. Результат, уверяю всех присутствующих, будет, не дай бог, еще возможность убедиться, когда на Украине, такие события, как на Украине, когда начнутся здесь, результат может быть таким же неприятным для большинства из нас, как на Украине оказался. То есть очень многие люди, думая, что они выступают за благое дело, выступят на разрушение своего же государства и за геноцид своего же собственного народа.
Объяснить это практически невозможно. То есть, когда людям начинаешь объяснять, что антисоветчик, который хает все советское, он всегда русофоб, просто потому, что ты облыжно обвиняешь то, что делали твои предки, ты их предал и продал, этих предков. Ты не понимаешь, что, плюя в свое прошлое, ты уничтожаешь свое собственное будущее. Объяснить это невозможно. Мозги и здесь переформатированы уже так, а какая связь? А я не за Сталина и не за Гитлера, понимаете? А за кого ты тогда? Это две стороны. И выбрать больше ничего нельзя. Ты будешь либо за этого, либо за того. И здесь не просто придут под руки пьяные милиционеры и уведут. Тебя убьют безо всяких разговоров. Ну, бесполезно. В общем-то, свою работу делаем, и я надеюсь, на кого-то влияет, и хоть до кого-то что-то доходит, что предков надо уважать, чтить, и память их, и дела, и все такое. Переходя обратно к медицине, да. Вот читал, да, читал когда-то неплохие американские книжки, есть такая, например, хорошая книжка, называется «Chicken Hawk», написал такой автор по фамилии Мейсон. «Chicken Hawk» — это по-русски «Трусливый ястреб», так скажем. Это, значит, мемуары вертолетчика, который воевал во Вьетнаме. И он там, значит, очень так подробно описывает действия американской медицины. Что вертолеты задействовались вот везде, где только можно. В огромном... Ну, там тепло, они открытые. В общем-то, во Вьетнаме там легче в ряде аспектов. Что любые ранения, ну, как при раскрытии преступлений, все по горячим следам раскрывается там 80%, так и тут, что если успели человека выдернуть, как морковку там с поля боя, и быстро-быстро дотащить до госпиталя, где могут оказать своевременную и правильную помощь, то процент выживаемости очень высокий. А как у вас с этим делом?
Ну, с вертолетами очень плохо от слова «никак». Я думаю, это знают все. Особенно у нас. У противника какое-то время были вертолеты, потом усилиями нашей героической ПВО, да, наступила у них глобальная нелетная погода. По ранениям, по травмам и по медицинской помощи. На этапе, о котором мы только что говорили сейчас, переходный период, понятно, тяжелая артиллерия не применялась, танки не применялись, была стрелковка, были травмы. То есть, в общем... количество раненых было незначительно, и вполне справлялись гражданские лечебные учреждения. Как же на следующем периоде, когда противник начал массово применять артиллерию, пытался применять авиацию, применял танки? Ну, в принципе, во-первых, поскольку госпиталей у нас как таковых на этом периоде тоже значительную часть времени не было, а те, которые были, носили импровизированный характер во всех своих проявлениях, то гражданские лечебные учреждения, в общем, тоже были вынуждены справляться и справлялись неплохо. О тех врачах, которые остались, могу сказать только хорошо. Люди выполняли свой долг добросовестно, делали сложнейшие операции в очень сжатые сроки, спасали жизнь и здоровье военнослужащих в больших количествах. Бывали отдельные, очень неприятные исключения, отдельные единичные люди, которые в этих обстоятельствах лечили не то, что плохо, а выполняли вмешательство так, как выполнять нельзя. Что ими двигало, я не знаю, то ли боевой стресс, то ли какое-то еще. Но это были именно негативные исключения, которые подтверждают правила. В большинстве врачи работали очень хорошо, и медсестры, и те учреждения здравоохранения, которые работали. Соответственно, действительно, главной задачей было обеспечить эвакуацию раненых. При этом, на конечном периоде, например, боевых действий, Углегорско-Дебальцевская наступательная операция. В нашей бригаде все раненые, которых эвакуировали, силами медслужбы бригады дожили до больницы. Некоторые единичные были настолько тяжело ранены, что умерли после оперативных вмешательств, но это были именно единичные случаи. То есть, если раненый не умер на месте ранения, то у него есть все шансы быть живым и в дальнейшем.
Это говорит о таком серьезном развитии медицины, фармакологии или всего вместе сразу?
Я вот сейчас подумаю. И, кстати говоря, те же самые показатели были у Луганского корпуса народной милиции. То есть это не какое-то исключение или исключительное достижение наше, боже упаси, а на современном этапе уже норма определенная.
А может, боеприпас слабый, извините за цинизм?
Я вот и хотел бы сказать все вместе. Во-первых, капитализм. Боеприпасами часто стреляют просроченными, которые часто не взрываются. Ранений, соответственно, люди, которые получают, очень часто эти ранения оказываются совместимы с жизнью и здоровьем. Это первое. Второе. Очень хорошее развитие транспорта. Если в годы Отечественной войны там 3-5 километров по болоту могут нести на носилках, и понятно, что вряд ли донесут, то сейчас достаточно часто бывали случаи, когда тяжелораненый, особенно бои под аэропортом в районе Донецка, там 15 минут, и он уже оказывается на операционном столе. То есть, как бы, даже в отсутствии вертолетов условия к эвакуации иногда были очень хорошие, это сыграло свою роль. Следующее. Развитие современное очень хорошее. Это больше у противника, к сожалению, обезболивающих. У нас обезболивающих каких-нибудь профессиональных, военных, в принципе, не было. Тот бутарфанол, который был, он был крайне неэффективен. Я не знаю, по каким причинам. То ли его бракованные делают, то ли бракованные только нам поставили. Сначала это было мое мнение. Я думаю, может, я как-то не так его применяю. Потом в результате многочисленных встреч, бесед с другими медиками оказалось, что и у них тоже не обезболивает. У меня вон есть интервью одного из наших командиров, который получил ранение. У него характерное признание, что ему 4 шприц-тюбика бутарфанола вкололи, хотя, по идее, достаточно одного, максимум двух. И у него болевой синдром продолжал оставаться, боль никуда не ушла. То есть при капитализме воруют все, иногда это дает самые причудливые условия, особенно в боевых условиях.
Продали вот, на сторону куда-нибудь.
Вероятно, да. А в бутарфанол в шприц-тюбике напичкали какой-нибудь фигни. Не говорю, что во всех изготовителях, не говорю, что всегда, но очень часто было так. Что еще у нас получается? Соответственно, развитие транспорта, развитие лекарств, обезболивающих. Вот я хотел сказать, у противника применялись очень мощные боевые стимуляторы. Бывали случаи, когда наши разведчики подстрелят какого-нибудь вражеского военнослужащего, причем достаточно сильно, но не могут его догнать, он, будучи раненый, пешком успешно убежал. Да. И в том числе бывали случаи, когда убегали с ранением в ногу, вплоть до того, что перебиты кости, конечности. По идее, болевой синдром такой, что должен лежать. Нет, бежит, да еще и как. Соответственно, вражеские институты научно-исследовательские работают, боевую химию массово изготовляют и сейчас проводят клинические испытания у нас на Украине.
А, извините, перебью, на упокойниках там, на убитых находили ли какие-нибудь таблетки?
Находили. Нет? Наши разведчики, один раз помню, был случай, когда одного из военнослужащих ранили в бою, своих обезболивающих не было, кольнули вражеского шприц-тюбика, причем выдавили не весь, а половину. У него после этого болевой синдром прошел, появилось пылкое желание лично убивать врагов, он там рвался, еле удержали. Соответственно, это было как раз в спецназ ДНР подразделении. Меня лично там на тот момент не было, но рассказывали ребята, которые сами ввели. При этом они же рассказывали очень интересные случаи, когда вражеские военнослужащие, получив там 7-9 прямых попаданий из автомата в бронежилет, в принципе, это болевой шок, это перебитые ребра сломанные, он должен был лежать и не отсвечивать. Вел бой очень активно, и вплоть до того, пока в него из подствольника не попадут или еще что-нибудь такое кардинальное не сделают, продолжает вести боевые действия. То есть противник изобретает препараты, массово испытывает на наших же людях, не будем забывать, что украинцы — это такое название для своих нужд, части русского народа. И когда завтра изобретет препараты с такими же эффектами, обезболивающим и тонизирующим, но без тупящего на психику, вот тогда мы столкнемся с проблемой в полный рост. А наша сторона пока смеется над тем, что противник ходит в бой обкумаренный, но сами не делают ничего. Это отнюдь не способ победить в противостоянии с таким серьезным противником, которым являются американцы.
Ну да, это не 100 грамм наркомовских перед боем.
По поводу 100 грамм. Тема очень актуальная. Получается, что с алкоголем мы боролись. пить всячески пресекали, потому что, понятно, выпивший человек, в руках оружие, взрывчатые вещества, как бы плохо. Других способов психологической реабилитации массово никто нигде не применял. В итоге воины очень сильно страдали от боевого стресса, и нужно учесть, что этот фактор, по моему мнению, важнее даже, чем огнестрельные ранения. Почему? Огнестрельно ранят относительно небольшое количество людей. Контузии получают уже больший процент. Почему? Потому что осколки, они же где-то пролетели, где-то нет. А контузия, она распространяется во все стороны от взрыва. При этом контузии обладают кумулятивным эффектом и накапливаются незаметно. То есть пока человека рвать не начало со страшной силой, или он лежит, ничего сделать не может. Контуженный ты? Да тут все контуженные. Бери автомат, иди воюй. А стресс накапливается даже у тех, кто и под контузию не попал. Просто постоянное ожидание смерти, постоянные разрывы, постоянные травмирующие впечатления, люди, которые получили травмы, которых ты видишь, все это вместе складывается, и в психике тяжело откладывается, существенно влияет. При этом методов какой-то психологической реабилитации, методов какого-то успокоения у людей, методов подготовки перед боем в принципе не было никаких. И массово организованно не опробовалось совсем. У меня же опять вопрос. Да, я понимаю, сейчас скажут мне, что я цепляюсь к российским спецслужбам. Но зачем они существуют? Зачем получать зарплату, выслугу, такое все? Я не говорю, что они должны были приехать и всех в Киеве перестрелять. Хотя многие наши были бы счастливы, если бы так закончилось. Но, блин, хотя бы для медицинского обеспечения воюющего ополчения можно-то было что-то сделать.
В общем-то, можно хотя бы вас оттуда вывозить на обучение, а после этого завозить назад. Хотя бы так. Я, конечно, не знаю, считается ли это за военную помощь. По-моему, нет. Есть такие организации под названием «Врачи без границ»,
например. Да, у врага были, активно работали.
У нас на Кавказе тоже были. То есть, это такие филиалы ЦРУ, которые непрерывно там пишут сообщения. Поскольку врачи русские, то отчеты для перевода на английский они сдают в переводческие бюро, где черным по белому написано, где какая колонна сформирована, в каком количестве, куда поехала, когда вернулась там, и прочее, и прочее. То есть, ну, это разведсводки, в общем-то. Да. А никакие это не «Врачи без границ», это филиал ЦРУ. Непонятно. То есть, это задача спецслужб заниматься тем же самым, в общем-то. Почему не занимаются? Для меня загадка. Вопрос. Вот, так сказать, отвлекаясь в сторону, а вот по телевизору все время показывают, например, когда там захваченная украинская техника, ну, скажем, брошенная, так, то большинство танков с оторванными башнями, сорванными. Это причина чего? Они их, уходя, взорвали, это в них попали, или это что-то внутри так жахнуло?
Сорванная башня – это следствие детонации боекомплекта. Да. Боекомплект детонирует очень часто, если в танке начинается пожар. Пожар может начаться по огромному количеству причин, причем, ну, скажем так, здесь очень существенное значение сочетание следующих факторов. Я вообще сам не технический специалист, поэтому буду говорить вот так очень приблизительно. Прежде всего, танк должен правильно эксплуатироваться. Если, например, второе, что он должен правильно ремонтироваться, у него должны своевременно заменяться детали, это касается не только танка, это касается любого бронеобъекта. Если у нас, например, была МТЛБ, я не знаю, какого года выпуска представить, у нее текло все, что могло из трубопроводов, из солярки, когда ты едешь, было буквально по щиколотку, то понятно было, что достаточно любой искры, вплоть до того, что сердечника от бронебойной пули, чтобы оно все полыхнуло очень знатно. Кстати говоря, командир медицинского взвода нашего именно так в МТЛБ и сгорел. Вражеский ПТУР попал в МТЛБ и... Нет очень хорошего человека, хорошего семьянина, хорошего врача. В данном случае сочетание факторов следующее. Отсутствие активной брони на технике, недостаточно качественная сама техника, потому что, как я уже сказал, устаревшая, детали незамененные, плюс недостаточно хорошо обученные механики-водители, которые должны своевременно все это выявлять, устранять. Ведь здесь какая важная причина. Суворов говорил, воюют не числом, воюют умением. Лучше меньше техники, но хорошие ремонтные подразделения, достаточное количество запчастей и хорошая выучка людей, которые на этой технике работают. А я вот недавно встречался с ребятами, которые работали в Луганске. Они рассказывают вещи те же самые, что у нас. Запчастей нет, шлемофонов нет, раций нет. Ну как это? Еще помню, Сталин в свое время в 30-е годы гнобил генералов за то, что радиосвязь не применяется. А генералы плакали, кололись, но продолжали грызть кактус. Упирались, шли под расстрел, но не хотели вводить радиосвязь. В итоге в Отечественной войне наши корпуса оказались без связи в 41 году, с проводной связью, которую тут же рвали, и понесли тяжелейшие потери. Уже прошло сколько времени, и то же самое. Ну как это? Бронетехника без радиостанции. Оказывается, не только у нас в ДНР. Пожалуйста, милости просим.
Что-то как-то Россия неверно агрессию организует. Техника старая. Личного состава нет, боеприпасы старые. Боеприпасы-то, по идее, надо утилизировать, они же непредсказуемо себя ведут. То, что он прилетел и не взорвался, не обозначает того, что он не взорвался в стволе. Такое тоже может быть.
Такое бывало. Я не буду, естественно, называть подразделения и прочее, но такое бывало. Так. И это не то, что из рук вон плохо, это чудовищно. Техника стоит дорого. Люди вообще бесценны, которые готовы воевать. Готовить их долго. И угробить их из-за того, что использовать железяку, которую использовать нельзя, те же самые снаряды. Прямое попадание вражеской артиллерии в нашу артиллерийскую позицию, это большая редкость была, к счастью. А вот подрыв снаряда в стволе, это вещь, после которой погибнет весь артиллерийский расчет. Как это? Куда это? Вот, соответственно, да. То есть, очень правильное замечание. Я бы сказал следующим образом. Русские к войне, может быть, и никогда не готовы. Там пример древних войн прошлого. Но вот то, что сейчас, ведь видно было, что происходит на Майдане. Потом видно, что происходит на Украине. Такое впечатление, что все изо всех сил надеялись и надеются, что само собой рассосется. Но такое поведение простительно для беременной девятиклассницы. Однако для государственных мужей...
Возникает такой вопрос. Вот, в общем-то, из всего услышанного складывается впечатление о серьезных проблемах и в целом... о некотором, мягко говоря, неблагополучии в рядах ополчения, сопротивления. А как так получается, что украинская армия, она гораздо мощнее, численностью больше, вооружена, я не сомневаюсь, гораздо лучше, а сделать ничего не может?
Первой причиной этого является несопоставимость мотивации. В рядах ополчения... почти исключительно воюют, вообще исключительно воюют добровольцы, люди, которые сознательно пошли защищать свою родину. Теми же принципами руководствуются добровольцы из России, которые приехали помочь защитить этот участок России, Новороссию, от орд новоявленных фашистов. Со стороны противника подавляющее большинство воюющих – это более-менее насильственно мобилизованные граждане, временно захваченные противником территории, которые эту войну, в общем-то, в гробу видели и слишком сильно боевым духом не пылают. Это первое. Второе. Нужно сюда добавить, что вообще для русского народа осознание правоты своего дела, осознание принципа, за который воюешь, является очень важным. Известно, что войну в Афганистане многие переносили и так тяжело именно потому, что не были уверены в ее правоте. Ну, возможно, это недоработка нашего механизма пропаганды тогда. Как бы то ни было, когда русские люди воюют осознанно и целеустремленно, у них получается всегда несравнимо хорошо. В этом наше отличие от тех же англосаксов, которые, в принципе, всегда воюют, почти всегда войны захватнические, вопрос справедливости войны как-то особенно сильно ни офицерский корпус, ни рядовых у них не беспокоит. В этом случае, опять же, присутствует мотивация та, что наши понимают, за что воюют, и имеют какие-то принципы, невзирая даже на слабость института политруков, на слабость идеологии. У противника таких принципов нет. Третий момент, он достаточно интересный, описан у того же Боброва. Когда человека начинают сильно зомбировать, у него нарушается адекватность восприятия. Плюс к тому, очень часто их военнослужащие злоупотребляют наркотиками теми же, боевыми обезболивающими, которые имеют побочный наркотический эффект. У них далеко не так сильно преследуется пьянство в рядах, как у нас. В итоге получается, что много людей воюющих воюют с измененным состоянием сознания. В боевой обстановке это чревато, как говорится, пьяный летчик мертв. Мертвый летчик. Ну и в-четвертых, я думаю, это связано с тем, что на первом этапе просто произошла недооценка потенциальных возможностей сопротивления. Когда сопротивление было еще относительно малочисленным и плохо вооруженным, фактически часто у нас были только арматура и бутылки с бензином, противник исходил из того, что малыми силами очень быстро победит. просчитался. Соответственно, ополчение получило боевой опыт, получило вооружение, прежде всего, трофейное, и украинская армия получила тяжелый опыт сильных поражений. С таким опытом воевать, наступать дальше затруднительно. Соответственно, я думаю, это основной список причин, которые привели к сложившемуся сейчас положению дел. Плюс к тому нельзя исключить тот фактор, что противника постоянно сдерживает опасение, что Россия все-таки войдет по-настоящему, а не только на страницах их интернет-изданий. С другой стороны, вот то, что сейчас мы контролируем часть территории Донецкой и Луганской области, никак не дает основания нам расслабляться и почитать на лаврах, почивать. Я бы сказал строго наоборот. Неумеренные восторги по поводу того, что Крым наш, это результат недомыслия. Крым без сухопутного коридора к нему – это готовый заложник в лапах фашистского недогосударства Украины. Они в любой момент могут отрезать газ, свет, воду туда, и мы сделать ничего не сможем. Мост то ли будет построен, то ли нет, и в любом случае любой логист скажет, что через мост снабжать целый полуостров – это целая проблема. Движемся дальше. Кто не знает историю, в Отечественную войну, именно во время боев за Крым, когда противник захватил Севастополь, мы понесли тяжелейшие потери пленными и потерянной техникой, именно потому, что не могли никуда отступить из Крыма. Сейчас ситуация имеет много зеркального. Я говорю не о военных условиях, а о том, что какую группировку войск мы не разверни в Крыму, снабжение их без сухопутного коридора к ним – это огромная нагрузка на экономику России. То есть, первоначально, когда планировалось, Новороссия – это была совокупность областей, и предполагалось, что эти области организуют четкий, хорошо защищенный сухопутный коридор к Крыму. Сейчас ничего такого нет, мы даже не контролируем целиком Донецкую и Луганскую область. В этих условиях считать, что вот мы победили хунту и все в порядке, это верх самонадеянности и недомыслия. Пока ситуация такая, как она есть сейчас, львиная доля территории Украины контролируется противником, который открыто декларирует, что собирается отбирать Крым обратно, что рассматривает русских врагами. Расслабляться ни в коем случае нельзя и считать, что мы победили украинскую армию, теперь все в порядке, нет никаких оснований.
А вообще что-нибудь слышно, дорогие спецслужбы, они как-то там ведут какую-нибудь оперативную работу на этих временно оккупированных территориях, снабжают оружием граждан, готовят ли там восстание, там Днепропетровский, Харьков и там и прочее.
Вы мне задаете вопрос, на который, если бы я имел точную информацию, я, естественно, не имел бы права ответить. А поскольку я информации не имею, я отвечу в меру моего скромного разумения, опять же, повторюсь, поскольку я не являюсь никаким государственным и секретным лицом, свое мнение я могу высказывать свободно. Я скажу следующим образом. По моему глубокому убеждению, при существующих сейчас технологиях влияния на сознание, которое применяет противник, при существующем сейчас его доминировании в системах связи основных, прежде всего мобильные связи, которые они тотально контролируют и проверяют, при существующих сейчас механизмах работы их спецслужб, ставка на партизанскую войну и восстание на этих территориях, это крайне опасная ставка, которая в самом лучшем случае чревата, если и победой, то очень кровавой, в которой погибнут самые лучшие люди на этих территориях, способные восстать и за нас воевать, а всякие уроды отсидятся. То есть мы рискуем, даже если победим, победить за счет самых порядочных и лучших людей на этих территориях. Если же победить не получится, мы рискуем зеркально повторить ситуацию 1941-1942 года, когда командование создало воздушно-десантные корпуса, но не имело ни достаточной техники для их обеспечения, прежде всего мощной транспортной авиации, ни отработанных тактических схем применения. В итоге десятки тысяч военнослужащих, в частности, насколько я помню, под Ворожевско-Вяземскую операцию, заброшенных в тыл немцев, оказались брошенными на смерть, понесли крайне тяжелые потери, причем наиболее мотивированными, решительными людьми, которые могли бы существенно усилить подразделение пехоты, обеспечить успех на других направлениях. И не удалось при всех этих жертвах решить никаких поставленных задач. Мне кажется, что в нынешних условиях, если наши спецслужбы делают ставку на войну тайную, рассчитывая повторить успех американцев, то это очень опасный просчет, который базируется на недооценке основных факторов, которые обеспечили успех американцев. Если провести аналогию, то же самое, что в отечественную. Американцы могли позволить себе выбрасывать воздушно-десантные дивизии в тыл противника, потому что у них доходило количество, не помню, самолетов там до десятков тысяч на направлении их действия на Западном фронте. И при этом в воздухе немецкой авиации не было там совсем от слова абсолютно. Сейчас ситуация та же самая. Я хотел бы пояснить простые вещи. При нынешних технологиях контроля средств связи противник неизбежно и очень быстро будет вылавливать все наши группы, которые будут там работать. Будут уничтожаться не только те группы, но и то мирное население местное, которое нашим сочувствует и как-то помогает. В итоге, как я уже сказал, эта тактика чревата потерей лучших людей. Я буквально в минуту скажу еще. Мне часто задавали вопрос о потерях. Вот сколько людей погибло в Горловке? Там такие обстрелы были. Убили 200 человек или нет? Я говорю, если военных, так и 20 человек не убили противника артиллерии, пока мы не начали наступать. Потому что военные укрыты, они рассредоточены. В конце концов, противник, фашисты и нелюди, они стреляли по мирным кварталам больше, чем по военным гораздо. Если считать гражданских, то, пожалуй, и сотню не убили. Около сотни всего погибшего мирного населения при обстреле. При этом морги завалены. Как же так? Почему? А потому что население массово умирало, особенно пожилые люди. Отсутствие питания нормального, отсутствие лекарств, часто отсутствие воды, постоянный тяжелый стресс, уклад привычный сломан, поэтому население массово вымирало. При этом получалось, что в этих случаях, ну вот обстрел населения мирного, гибли люди, ну понятно, все люди ценны, но прежде всего гибли люди слабые, пожилые, старые, то есть которых в общем жалко, но которые не являются фундаментальным стержнем для нации. А в той же Одессе эти твари-нелюди сожгли порядка 100 человек мирных жителей. Но жителей, активно сочувствующих России, жителей идейных, жителей убежденных, тех, которые являются цветом нации, ее солью. В итоге миллионная Одесса, теперь хребет у нее сломан, она будет тихо сидеть. Поэтому человек человеку рознь. И когда планируешь войсковую операцию, всегда нужно считать не только, сколько бойцов ты потеряешь, но и каких. Если боевая операция сопряжена с потерей наиболее идейных, убежденных, лучших людей, то это будет Пиррова победа, всем известен этот термин. Даже если не в эту войну, то в следующую. Такие люди не дадут детей, а детей родят те уроды, которые сейчас отсиделись за диванами. И тогда, если не это поколение, то следующее окончательно все потеряет и проиграет.
Украинская пропаганда нам год рассказывает, что это вы сами себя обстреливаете, у них все сами. Сами себя поубивали на Майдане, сами себя сожгли в Одессе, и теперь сами себя обстреливают в Донецке и в Луганске. Когда вы, извините, сами себя обстреливаете в Донецке и Луганске, а какие боеприпасы представляют наибольшую опасность?
Вы знаете, я бы сказал следующим образом. Тут наибольшую опасность представляют не боеприпасы, а реакция на них. Я вот знаю, когда идет обстрел города, сидишь, слушаешь взрывы. Поскольку, когда я там нес службу, естественно, контактирую с гражданским здравоохранением, с военным, только где-то какие-то потери узнаешь. Вот сидишь весь вечер, оно грохочет. Один раненый, два. Ну, бывали совсем уж критические дни, когда с десяток раненых, но это редко было. При этом, когда начинаешь общаться с людьми, они все верны. Как грохало вчера, много ли убитых? Когда начинаешь говорить, что несколько раненых, ни одного убитого, не верят. Думают, что врешь. Самое важное – это психологическая реакция населения. Она наносит наибольший эффект. Какие-то редкие, какие-то дорогие боеприпасы, тем более управляемые, применялись крайне редко или не применялись вовсе. Знаменитый «Град», он почему широко применялся? Потому что он простой в применении относительно, удобный. Привезли сколько-то там пакетов, отстреляли и уехали. При этом, поскольку противник стреляет по площадям, по мирным кварталам, точность попадания для них не особенно принципиальна. На ближайшую перспективу есть слухи о том, что противник получил станции артиллерийской разведки, которые засекают позиции нашей артиллерии и наводят точно удар. Есть данные о применении противником беспилотников, которые очень хорошо корректируют. В этом случае, когда артиллерия будет наносить гораздо более точные удары, тогда да, артиллерия, прежде всего ствольная, станет действительно очень опасным противником. Но пока те случаи, когда вот это все применялось и давало такой эффект, были единичными и на общую картину не влияли. Выделить какой-то отдельный боеприпас из тех, которые применялись как наиболее разрушительный, я затрудняюсь по той простой причине, что если боеприпасы тяжелого калибра, там, например, самоходные вот эти минометы тяжелые, гиацинт и так далее, то их просто, они дорогие боеприпасы, их применяют единично. Да, он страшный, но его один или два бросят. Соответственно, возможно, были бы мощные боеприпасы объемного взрыва, те же «Буратино», еще что-то. Кстати, по-моему, таких пока на вооружении у Укровской армии нет. Но их не применяли. Были случаи, когда применяли с большим разрушительным эффектом вот эти ракеты «Точка-У». Сколько
вот
их есть?
Вот как раз хотел спросить, да, там, ну, например, показывают, что там лежит часть корпуса где-то там, то есть БЧ отстреляна, соответственно, она куда-то попала, а это как?
Было, попадало, в том числе один случай, когда и в Донецке, и в Луганске, помню, в пороховой завод однажды попало. Да, были существенные повреждения. Но, повторюсь, пока ничего похожего на то, что было в Отечественную войну, та же знаменитая бомбежка Сталинграда, когда за один день город был стер с лица земли. По опыту тех ребят, которые были, ничего похожего на Чечню, в общем, в большинстве случаев не было. Мощность и плотность артиллерийского огня несравнимы с тем, что было в этих случаях.
А мины? Противопехотные, противотанковые?
Как? Мины противопехотные противник применяет в не очень значительных количествах. При адекватной саперной разведке местности, при адекватной работе средств обеспечения они не представляют существенных проблем. Пока. Во всяком случае. Минус тот, что мины ставят и те, и другие. Карты часто теряют, и потом может много лет спустя страдать там гражданское население. Вот это отсроченная проблема, да, может иметь место. Что еще? По минам, которые из минометов, да, это сильное средство воздействия на пехоту. Ну, в том числе и на гражданское население, если оно попадает в радиус действия. К счастью, радиус действия незначительный. По наставлениям считается, что порядка 5 километров. Поэтому в большинстве случаев, и опять же повторюсь, очень плотный минометный огонь, очень точный, относительно редко, в большинстве случаев кидают так, больше на отстрастку. Сразу предвижу вопрос, если спросят про каких-нибудь снайперов суперсильных, вражеских. Бывали случаи, когда нашим удавалось забить вражеское подразделение со снайперскими винтовками. Бывали случаи, когда захватывали высокоточное дорогое оружие снайперское, те же знаменитые винтовки Barrett калибра 12,7, если я ничего не путаю. В среднем снайперская война пока ключевого воздействия на ведение боевых действий, снайперская война, особенно со стороны противника, никакого не оказала. Бывали единичные случаи ранений, в том числе и летальных, в голову, но это именно единичные случаи, которые не повлияли ни на ход, ни на исход боевых операций. Что будет в ближайшем будущем, посмотрим.
Ну и некоторым образом, подводя итог, какие выводы из вашей деятельности там и что вообще вам стало видно и понятно?
Из деятельности там. Первое. Человек сам творец своего счастья. Я настоятельнейшим образом рекомендую людям, вообще интересующимся своим будущим, повышать уровень собственной культуры, причем отнюдь не стрелковой. Большинство выживальщиков сосредоточены на том, чтобы пострелять. Заявляю официально, чтобы увидеть противника, а тем более получить возможность в него выстрелить, нужно так постараться, что подавляющее большинство воюющих этого шанса не получит. Сейчас воюет артиллерия и другие организованные структуры. Нужно повышать уровень своих медицинских знаний, нужно повышать уровень своей психологической закалки, нужно разбираться, очень важно разбираться в происходящих в жизни процессах, чтобы внезапно для себя не оказаться в рядах фашистов, когда придут ломать твою же собственную страну. Для многих людей, которые оказались на Майдане, до этого они были такими сторонниками русской идеи, русской нации, и для них оказалось внезапно открытием, когда в их голове повернули выключатель, и они встали в ряды правого сектора. А потом сильно удивлялись. Это надо учитывать. Соответственно, простому гражданину я рекомендую как можно больше работать над собой. Это в любом случае принесет пользу. Что касается подготовки к возможным коллизиям здесь, то важным моментом здесь является, как я уже сказал, повышение медицинской грамотности, а также повышение общего уровня знаний и культуры. На войне стрелять доводится крайне редко, поймите это. Умение водить автомобиль, умение наладить хорошо связь, умение наладить быт в каких-то полевых условиях, развести костер, раскинуть палатку, переночевать в лесу. Вот вещи, которые делают человека и выживающим самому, и создающим нормальные условия окружающим в любой обстановке, не только на войне. Вот в этом направлении рекомендую работать людям, а не тратить патроны на стрельбище. Это намного менее применимо. Для... В более широком аспекте людей, которые занимают какие-то положения в обществе, являются лидерами общественных организаций, либо имеют задатки к этому, для них уже ответственность больше. Им нужно понимать, что это вообще надо понимать всем, но людям этих категорий в первую очередь. Нет сейчас дилеммы, то ли война, вы за войну или за мир. Напали на нас, и нас никто не спрашивает. Несчастный Олесь Бузина, Калашников и прочие, которых убили сейчас в Киеве, это просто вершина айсберга. Люди, которые на слуху, которые занимают положение вообще, поэтому их смерть хоть где-то срезонировала. Там сейчас, на оккупированной фашистами Украине, сотнями, тысячами убивают людей просто за сочувствие русскому миру, за желание думать по-русски, за нежелание ненавидеть Россию. Как только закончат там, начнут всеми способами здесь. Война против нас идет, и то, что мы в ней не принимаем активного участия, означает то, что нас убивают безнаказанно, нашими же руками, только и всего. Те люди из русского населения, которые рассчитывают удачно лизнуть захватчикам и встроиться в их ряды, пускай напрягут в своих мозгах, блин, извилину и посмотрят внимательно, где на территории современных Соединенных Штатов Америки миллионы прогрессивных цивилизованных индейцев, которые встроились в новое общество, сейчас живут и процветают. Нету их там. С американцами нельзя ужиться миром. Они геноцидят всех, кого могут. Это их стратегия завоевания территорий. Тем более они не будут относиться с пониманием к нам, потому что мы являемся древнейшим геополитическим конкурентом их, исповедуем другую систему ценностей, отличаемся по менталитету от них, пожалуй, даже больше, чем в свое время отличались индейцы. Поэтому надежда как-нибудь ублажить захватчиков и встроиться, она иллюзорна. Это просто продлит время. Но те, кто пытаются встроиться, будут уничтожены сразу вслед за теми, кто пытается сопротивляться. Поэтому необходимо осознание. На нас напали, нас целенаправленно, массированно убивают и намереваются, собираются это делать впредь, пока не перебьют всех. Соответственно, единственный способ выжить – применить адекватные методы убеждения, которые убедят противников, что убивать нас невыгодно и очень опасно. Тогда они этот процесс прекратят. Понимают они только такой язык. Попытки наши удержаться как-то без противодействия противнику силой, они в моих ассоциациях навеивают картину, когда идет игра в шахматы, обнаглевший оппонент просто забирает фигуры с доски, ворует их в рукав и смеется тебе в лицо. В этой ситуации мямлить, ну что вы, батенька, вы же попираете международное право, так же некрасиво делать. Это просто поощрять его к новым действиям такого же рода. Что нужно сделать в этой ситуации? Это совершенно понятно. Это всегда делали наши предки, когда складывалась такая ситуация. Нужно аккуратно взять шахматную доску и так ударить ребром ладони оппонента по башке, чтобы это ребро вышло через верхнюю челюсть. Тогда этого оппонента закопают, а следующие три поколения, садясь играть с русскими в шахматы, будут понимать, что играть нужно по правилам или лучше не играть вовсе. Четвертое поколение уже забудет о судьбе предшественников и опять повторит судьбу предыдущих. Так было всегда. Так было всегда. На Россию нападали всегда, нападали объединенными силами. Противники были сильные, и 100% наших предков выиграли эту войну за спасение своего отечества и своих детей. В противном случае нас бы здесь не было. Я не вижу никаких причин нам отступать от этой древней, прекрасной русской традиции. Ну и в довершение я хотел бы сказать так, по поводу людей, которые занимают посты, которые являются членами общественных организаций, либо занимают должности в государстве. Необходимо осознание, что существующая сейчас парадигма, она в чем-то не работает. Армия у нас есть, армия могучая, но она не защитила наши интересы в Югославии, не защитила наши интересы в Ливии, в Ираке, не защитила нас уже на Украине. Я не знаю, защитит ли завтра, когда похожие процессы начнутся в России. Соответственно, нужны какие-то коренные изменения в обществе. Если не может воевать армия, значит, нужно создание каких-либо других организаций, как в свое время Петр расформировал стрельцов, создал полки нового строя, которые смогут нас защищать и смогут защищать интересы нас не только в Подмосковье, что когда враг нападет в Подмосковье, мы будем защищаться, а иначе нет. Везде, где происходит насилие над русским языком, над русской культурой, над русскими людьми, противник должен получить отповедь, потому что противник придумал хитрый способ. Мы убиваем русских в Таджикистане. Таджикистан же это не Россия. Все, Россия молчать, и Россия молчит. Этот способ неправильный. Нужно найти противоядие, причем чем скорее, тем лучше. В довершение я хочу сказать, что население наше должно осознать свои интересы и активно их защищать. Главный интерес состоит в том, чтобы выжить. Соответственно, как это ни смешно звучит, наше население должно обратиться к гаранту Конституции, к нашему верховному главнокомандующему Владимиру Владимировичу Путину. Если Владимир Владимирович будет видеть, что население очень четко поддерживает его стремление население защитить от геноцида противника, то он будет действовать решительнее и внутри страны, и на международной арене. Потому что получается парадокс. Население сомневается, что армия и верховный главнокомандующий настроены решительно. Верховный главнокомандующий и армия сомневаются, что население настроено решительно. Такая позиция чревата повторением 2014 года, 2017 и всех последующих катастроф. Такого быть не должно. В довершение могу сказать только одно. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Но для этого необходима мобилизация, необходимо осознание ведущейся сейчас войны и необходима целеустремленная, собранная работа всех нас. Альтернативы этому не существует.
Ну, вы слышали...